Здравствуйте. Сегодня среда, 22 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия обещает Литве недипломатический ответ на запрет транзита в Калининградскую область. В США напоминают, что Литва – член НАТО. Захваченным в Донбассе американским гражданам, воевавшим на стороне вооруженных сил Украины, в так называемых ДНР и ЛНР, грозит смертная казнь. Совет Безопасности ООН обсудил роль российской пропаганды в агрессии России против Украины. Также сегодня.
Об объявлении войны не должно было быть речи, так как Гитлеру было важно придать этой агрессии характер самозащиты.
Исполнился 81 год со дня вторжения войск фашистской Германии на территорию Советского Союза. Литва в соответствии с санкциями Европейского Союза, наложенными на Россию, запретила железнодорожный транзит через свою территорию в Калининградскую область товаров, подпадающих под санкции ЕС. Я уже приводил вчера высказывание главы Департамента печати и информации Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, пообещавшей жесткие ответные меры. Сегодня Захаровой был задан вопрос, будут ли эти меры лежать в дипломатической плоскости. Вот ее ответ. Как мне кажется, свидетельствующий о некоторой растерянности в Кремле. Но я, увы, могу ошибаться.
Один из основных вопросов касался того, будут ли они исключительно в дипломатической плоскости. Ответ – нет. Они будут не в дипломатической, а в практической плоскости. Какими и когда? Ну, во-первых, это зависит, как мы уже и сегодня сказали, и говорили все эти дни, было заявлено и Евросоюзу, и Литве о необходимости изменения предпринятых шагов. Если этого не произойдет, тогда они будут введены. А какими они будут? Ну, я думаю, что, конечно, мы будем об этом говорить тогда, когда будет согласовано решение, и оно будет озвучено.
Говорила глава Департамента печати и информации МИД России Мария Захарова. С угрозами в адрес Литвы выступил и секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, тоже пообещавший ответные меры, но не сказавший, что эти меры будут собой представлять. Запрет Литвой транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров – это нарушение норм и принципов международного права, полагает Николай Патрушев. Вот что он заявил во вторник.
Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы.
Говорил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Литва является страной-членом Североатлантического Союза, на которую распространяются все обязательства, взятые на себя участниками НАТО. И они будут действовать в соответствии с этими обязательствами. Об этом в ответ на заявление российской стороны в адрес Литвы напомнил пресс-секретарь американского государственного департамента Нед Прайс. Он добавил также, что Соединенные Штаты поддерживают Литву. Вот фрагмент его выступление.
Мы не собираемся спекулировать на русском бряцании оружием или русском бахвальстве. Мы очень четко дали понять во время конфликта на Украине, что наша приверженность 5-й статье НАТО, постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, эта приверженность со стороны США нерушима. Мы усилили восточный фланг НАТО, особенно те страны, которые находились на передовой российских угроз много лет. Мы ценим экономические меры, которые предприняли наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединившись к нашим санкциям. Литва является членом НАТО, мы выполняем обязательства, данные союзникам по НАТО, включая обязательства по 5-й статье, которая является основополагающей в альянсе. Мы поддерживаем Литву.
говорил пресс-секретарь американского государственного департамента Нед Прайс. Теперь еще об одной теме, которая была затронута в прошлом выпуске «Времени свободы». Речь идет о продаже с аукциона, пожелавшему остаться неназванным покупателю, Нобелевской медали главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова за 103,5 миллиона долларов. Имя покупателя, заплатившего сумму в 20 раз большую, чем стоила до сих пор самая дорогая проданная Нобелевская медаль, так и остается неизвестным. Наблюдатели отметили только, что 103,5 миллиона долларов по нынешнему курсу – это ровно 100 миллионов швейцарских франков. Все эти деньги будут перечислены фонду ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам и членам их семей. Дмитрий Муратов уже после торгов признался, что не ожидал, что выручит от продажи своей медали такие огромные деньги.
Я надеялся на большую человеческую солидарность, но я не думаю, что это будет так масштабно. Я уже говорил еще в Осло при вручении Нобелевской премии о том, что это премия газете, ее погибшим сотрудникам и ее сотрудникам, которые работают сейчас. Это не моя личная заслуга. В традициях журналистики всегда помогать жертвам. Дети – самые главные жертвы этой войны. Мне неизвестно, какая будет реакция у правительства моей страны, но я уверен, что большинство граждан моей страны поддержат наши усилия, усилия «Новой газеты», мои, ЮНИСЕФ, Херитаж и Нобелевского комитета. Моя страна вторглась в Украину, и я, как гражданин своей страны, ощущаю ответственность за то, что происходит с жителями Украины. Как и многие из граждан России ощущают такую ответственность.
Это был главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрий Муратов. Реакция Кремля на итоги аукциона, кстати, последовала. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков представил их как часть единого народного порыва по оказанию помощи украинским беженцам, находящимся на территории Российской Федерации. Именно так он сказал. Про фактический запрет «Новой газеты» в России, про блокировку в России сайта «Новая газета Европа» Дмитрий Песков не упомянул. Давайте послушаем.
Вы знаете, что очень много людей помогает, я могу говорить в данном случае только за Россию, очень много людей помогают беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России. Их становится больше и больше. И действительно люди с открытым сердцем. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, он может только приветствоваться. Но еще раз повторю, все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве.
Говорил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля. И еще одно любопытное дополнение к этой теме. Дмитрий Муратов призвал к проведению своеобразного флешмоба по продаже знаменитостями своих реликвий и сбору средств. Практически одновременно с этим призывом пришло сообщение об атаке беспилотным летательным аппаратом нефтеперерабатывающего завода в городе Новошахтинск Ростовской области. Как выяснили мои коллеги из русской службы «Радио Свобода», этот нефтеперерабатывающий завод был атакован дроном как раз той модели, которая была закуплена на средства от продажи Кубка песенного конкурса Евровидения 2022, завоеванного в мае украинской группой «Калуш Оркестра». Дмитрий Песков также прокомментировал сообщение о захвате в Донбассе двух американских граждан, воевавших на стороне украинской армии. Песков не исключил, в частности, что американцы могут быть приговорены в так называемых ДНР и ЛНР к смертной казни, поскольку законодательство самопровозглашенных республик смертную казнь предусматривает. Песков, считающий, что на захваченных в плен американцев Женевская конвенция о военнопленных не распространяется, отказался уточнить место, где они содержатся.
Нет, я не могу уточнить, я не располагаю информацией об их местонахождении. Речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и на военнослужащих республик. Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Соответственно, в этом они и объявляются, в наемничестве. На них не может и не распространяется действие Женевской конвенции никоим образом. Их преступления должны быть расследованы, и они должны быть преданы суду.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Свою озабоченность по поводу судьбы пленных американцев уже выразил представитель Пентагона Джон Кирби. Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой официальный представитель России заявляет о возможности применения смертной казни в отношении американских граждан.
Мы видели комментарии мистера Пескова по этому поводу. Я скажу вам больше, когда мы узнаем больше об этих лицах. Это ужасно, что российское официальное лицо вообще предполагает такое наказание для двух американских граждан, которые были на Украине. Мы продолжим изучать, что мы можем с этим сделать. И будем оставаться в контакте с семьями по мере возможности. Не думаю, что сейчас будет полезно строить гипотезы, у нас много есть домашней работы. Но я думаю, что важно прояснить. Совершенно ужасно даже предполагать, что может быть такой результат для этих двух лиц.
Говорил представитель Пентагона Джон Кирби, ну а посол США в России Джон Салливан вслед за президентом США Джо Байденом напомнил, что американские власти не рекомендуют гражданам США посещать сейчас Украину.
Президент Байден лично говорил, что мы не рекомендуем американцам ездить в Украину воевать. Есть другие способы поддерживать Украину, в том числе финансово. Многие американцы отправились в Восточную Европу, чтобы помогать беженцам. Но мы не призываем, точнее, всячески не рекомендуем американцам отправляться в Украину и брать в руки оружие в нынешних обстоятельствах.
Говорил посол США в России Джон Салливан. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 22 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций по инициативе председательствующей в нем Албании внес в свою повестку дня вопрос, который был сформулирован так: проблема подстрекательства к насилию как одна из причин российской агрессии против Украины. Фактически речь шла о роли российской пропаганды в нынешней войне России против Украины, об ответственности тех, кто занимается пропагандой этой войны. Одним из спикеров на заседании Совбеза была руководитель Украинского центра стратегических коммуникации и информационной безопасности Любовь Цибульская, выступавшая по видеосвязи. По словам Любови Цибульской, российская пропаганда систематически распространяет ненависть, отрицает существование Украины, украинского языка и культуры. В некоторых случаях российские солдаты открыто заявляют о своем насилии в отношении гражданских лиц в Украине, ссылаясь на телепрограммы и статьи, которые они видели в российских СМИ, подчеркнула Цибульская. Вот фрагмент ее выступления.
Россия более не является авторитарной страной. Это тоталитарное государство, режим которого дал своим гражданам зеленый свет для проявления максимальной жестокости, убийств, пыток и изнасилований. Эти послания были переданы через телевидение и смартфоны российским гражданам, которых затем направили в Украину, где они превратились в убийц и насильников, в то время как миллионы других россиян приветствовали их действия. Кремль в течение многих лет заявлял, что украинцы – нацисты, и что Россия защищает русскоговорящих, освобождая их от нацистов. Однако очевидно, что Кремлю нет дела до русскоговорящих. Они убивают их так же жестоко, как и всех остальных. Тысячи похороненные в братских могилах Мариуполя говорили по-русски. Россия освободила их лишь от одного – от жизни.
Говорила руководитель Украинского центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская. И все-таки только ли эффективностью российской пропаганды, как это часто произносится, объясняется довольно широкая поддержка в российском обществе так называемой спецоперации против Украины. Виктор Вахштайн, декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, известный как Шаненко, полагает, что все гораздо сложнее. Журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин начал беседу с Виктором Вахштайном с вопроса о том, насколько уникальна ситуация, в которой проблемы борьбы с пропагандой войны и насилия вносятся на такой уровень, как Совет Безопасности ООН.
Если мы посмотрим на юридическую практику 20 века, то как раз те, кто ответственны за пропаганду, являются участниками в случае, например, больших военных трибуналов. Например, в те решения, которые были приняты на Нюрнбергском процессе, кого считать виновниками, что такое корпоративная ответственность, легли, например, в основу решения по геноциду в Руанде. И тогда руководители крупнейших телерадиокомпаний Руанды были осуждены как соучастники именно за счет того, что был доказан факт разжигания этнической розни на тот момент. Поэтому тут как раз ничего удивительного нет. Вообще идея пропаганды и слово «промывка мозгов», словосочетание, они стали такими универсальными объяснителями. То есть когда люди, которые никак не могут понять, что же все-таки произошло, и это стандартная универсальная реакция. То же самое было в Югославии, когда, пытаясь понять, как так получилось, как это вдруг стало возможно в такие короткие сроки, первый ответ был всегда промывка мозгов и пропаганда. Но, в общем, здесь, кажется, все нелинейно, потому что невозможно списать на пропаганду те трансформации общественного мнения, в том числе, которые происходят за последние несколько месяцев. Скажем, в наших исследованиях 5 лет назад мы видели, что 75% население Российской Федерации действительно по-прежнему считают своим основным источником новостей телевидение и радио, так называемые традиционные СМИ. И примерно четверть интернет-источники. Причем из тех, кто считал телевидение своим основным источником информации, только треть этой информации доверяли. То есть смотрели 3/4 страны, но из них треть доверяла тому, что слышала. Уровень недоверия традиционным СМИ был невероятно высок. В отличие, кстати, от интернет-источников, из тех 25% очень небольшая доля говорила о своем недоверии. Мы, правда, в основном там говорили о соцсетях. Соответственно, можем ли мы действительно с уверенностью сказать, что вдруг все стремительно поменялось, и за последний год люди начали доверять телевизору, да, при том, что все показатели говорили о том, что они не доверяли накануне этого? Это большой вопрос.
А меняется ли ситуация? Не знаю, есть ли сейчас современные замеры? По-прежнему телевизор является основным источником информации среди граждан России. Как война на это сказывается, на это телесмотрение?
К сожалению, в тот момент, когда начинается война, вводится военная цензура, когда уничтожаются альтернативные источники информации, проводить какие бы то ни было медиазамеры – это немножко смешно. Причем, что понятно, что разные медиагруппы пытаются проводить такие исследования, всячески вуалируют смысл своих вопросов, но при этом доверять количественной социологии сегодня абсолютно бессмысленно.
Все-таки переоцениваем или недооцениваем роль пропаганды?
Мы ее одновременно и переоцениваем, и недооцениваем. Мы переоцениваем ее в том, что касается пропаганды в качестве причины, да, то есть вменения причинности. Вот из-за пропаганды все это и началось. Почему вдруг? Потому что пропаганда. И такого рода, конечно, инвективы, они, в общем, конечно, слишком большой вес придают пропаганде, наделяя ее статусом универсальной причины всех вещей и всей трагедии. А в то же время мы ее недооцениваем, когда мы не принимаем в расчет, в какой степени пропагандистские клише стали своего рода языком здравого смысла и повседневного общения в Российской Федерации. Это насколько они уже просочились в плоть и кровь повседневной жизни. Вот тут мы ее, конечно, недооцениваем.
И можно ли путем некой особой интонации, не то чтобы даже переубедить людей, а предложить им другую, отличную от пропаганды информацию, так чтобы она действительно до них дошла?
Ну, это тоже очень пропагандистский вопрос. По сути, вы меня спрашиваете, а то можно ли создать контрпропаганду, которая была бы достаточно эффективна. Ну и поскольку мы все-таки занимаемся исследованиями, наша задача понять, как устроены коллективные представления людей, как они меняются со временем, как они сцеплены друг с другом, влияют ли они на их поведение, а не то, как бы вот эти представления вот так поправить, ударив с противоположной стороны, то у меня нет ответа на ваш вопрос. Могу только отослать читать одну замечательную работу Виктора Климперера, лингвиста, который, находясь в нацистской Германии, вел такие лингвистические заметки, наблюдая за тем, как меняется язык повседневного общения. Книжка называется LTI – «Язык Третьей империи». И вот через анализ такого изменения словаря он как раз и показывал, как менялось мировоззрение людей в сжатые сроки.
Насколько для людей вот эта информация, которая приходит на родном языке, но приходит из-за границы, вот СМИ, которые вынуждены оказаться за границей, насколько она для них не то что даже удобоваримая, насколько они готовы ее принять, довериться ей?
Это немножко такой возврат назад. Можно ли создать такую Deutsche Welle, голос Америки, то есть те голоса...
Радио Свобода.
Радио Свобода, разумеется, на которые вот люди, вот поколение моего отца, по ночам слушали, причем пробиваясь через помехи, и завидовали тем, кто живет чуть западнее, потому что у них эти голоса достигали с меньшими потерями. Но сегодня мы живем с вами в куда более открытом информационном мире. Это всегда есть VPN, наконец. И сегодня как раз при всех попытках установить информационную монополию, а мы видим, собственно, эти попытки, вот все, кто что-то писал, уехали, они по-настоящему провальные. Но проблема в том, что информационная монополия – это одно из условий формирования закрытой информационной зоны, но не единственное. Потому что люди невосприимчивы не только к тому, что доносится из-за границы, здесь как раз локация менее важна, они невосприимчивы к тому, что никак не клеится с их уже устоявшимися принятыми аксиомами жизни. А вот как раз они зависят не столько от СМИ, сколько от того, как устроена повседневная коммуникация человека, с кем он разговаривает, что они обсуждают, при каких обстоятельствах они это обсуждают, что они могут себе позволить сказать в кругу близких друзей, а что могут позволить сказать только в кругу близких друзей.
Это было мнение декана факультета социальных наук Шанинки Виктора Вахштайна. Вопросы ему задавал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Ну а представитель России в ООН Василий Небензя на последнем заседании Совета Безопасности отрицал все обвинения, подробно перечислял те страны, которые, по его мнению, затягивают войну в Украине, помогая ее вооруженным силам, и Небензя, читая текст по бумажке, опять заговорил о дружественном отношении России к украинской культуре и языку. А агрессию против Украины Василий Небензя объяснил тем, что ее народу была извне навязана чужая геополитическая повестка дня.
У нас по-прежнему доброе отношение к украинскому народу, украинской культуре и языку. Украинцы родной и дружественный нам народ. Просто их сегодняшние лидеры реализуют чуждую и нам, и украинскому народу, чужую геополитическую повестку дня. Сегодня мы услышали обвинение в том, что мы хотим уничтожить Украину и отказываем украинцам в их идентичности. Хотим выжечь в этой стране все украинское. Это совсем не так. Выжечь на Украине мы хотим расцветший бурным светом не нацизм, а национализм, из-за которого эта страна последовательно превращалась в антироссию, став прямой угрозой нам и жителям Донбасса.
Говорил представитель России в ООН Василий Небензя. Борьба с чужой геополитической повесткой дня. Внесу эту формулировку в список объяснений российскими официальными лицами причин обстрелов мирных городов, убийств и грабежей мирных жителей в Украине, гибели десятков тысяч не только украинских, но и российских военнослужащих. Сегодня, 22 июня, в годовщину вторжения гитлеровских войск в Советский Союз в 1941 году, уместно, наверное, вспомнить, что даже 23 февраля этого года мало кто верил, что Россия может начать большую войну против Украины. Я, кстати, тоже отношусь к числу тех, кто в войну не верил. И если бы не был отдан приказ, то не было бы всего того ужаса, с которым мы сталкиваемся вот уже почти 4 месяца, и который неизвестно, сколько еще продлится и сколько человеческих жизней унесет. В ночь на 22 июня 1941 года была пройдена точка невозврата в истории отношений Германии и СССР. Свидетелем того, как это произошло, был переводчик Министерства иностранных дел Германии Эрик Зоммер. Уникальное интервью, с которым много лет назад записал мой коллега Игорь Померанцев. Это интервью уже звучало в подкасте «Время свободы» год назад, когда исполнилось 80 лет со дня начала войны. Но давайте все-таки послушаем его снова.
Я установил телефонный контакт с советским посольством. У телефона оказался Бережков, который сообщил, чтобы он передал послу Деканозову, что через полчаса служебная машина министерства заедет за ним, и что Риббентроп ожидает его в министерстве.
В котором часу это было?
Это было приблизительно около 3 часов ночи.
Когда вам ваш шеф позвонил за полночь, вы поняли, почему он вам звонит?
Я уже полагал, что это означает большое событие, именно связанное с Россией. Но когда я уже вошел в его кабинет, он был очень озабоченным, сказал мне, вот этого еще нам не хватало, теперь война с Советским Союзом еще предстоит. И дал мне указание связаться именно с посольством. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству в Унтерлинден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова, и мы встретились на лестнице. Они спускались, мы поднимались и поздоровались. И, конечно, о цели этого ночного вызова не было речи, но велись очень сдержанные разговоры, но в любезном тоне. И когда мы приближались на нашем «Мерседес» к Бранденбургским воротам, в Тиргартен, в парке, начинался рассвет, светило солнце, и Деканозов, почти как Ленский в «Онегине», сказал, это обещает быть прекрасным днем. Ну, надеемся, что для всех нас он будет хорошим днем.
Как вы полагаете, Деканозов знал о том, что вот-вот грянет война?
Точно знал, в чем дело, но что он в течение многих дней пытался установить контакт с Риббентропом. Он передал ноту Риббентропу, ему сообщали, что он находится в отъезде. И когда я позвонил Бережкову, Бережков сделал вид, что, да, очевидно, это теперь будет нам дан ответ на нашу ноту. На это ему ничего не мог ответить. Риббентроп обычно принимал иностранных дипломатов среди ночи. Но необычно было это то обстоятельство, что он не на своей собственной служебной машине выехал в министерстве, но ему было сообщено, что за ними заеду. идут. И уже эта разница, которая совершенно необычайная, по-моему, был явным знаком, что тут предстоит очень серьезное дело. Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но оказался очень сдержанным, так же, как и Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляют, что он не только что нервничал, но что он был полупьяным. Все это, конечно, совершенно ерунда. Оба оказались на высоте положения, были весьма корректными, весьма сдержанными, и можно было только по глазам, лицу, красневшему, напряженному, можно было себе представить, какое внутреннее волнение захватило человека.
А вы волновались?
Ну, безусловно, я тоже волновался, но мне в качестве переводчика даже не пришлось начать свою работу. Деканозов прервал меня, показав тем, что он уже понял, в чем дело. Риббентроп принял Деканозова и его секретаря-переводчика Бережкова перед письменным столом в кабинете Бисмарка. Деканозов пытался передать ему срочные сообщения из Кремля, но Риббентроп прервал его и дал знак Шмидту, начальнику своей канцелярии, который почти полчаса читал вслух меморандум германского правительства о бесконечном перечислении пограничных инцидентов, сражений, перелеты пограничной зоны и тому подобное. Об объявлении войны не должно было быть речи, так как Гитлеру было важно придать этой агрессии характер самозащиты. Деканозов молча выслушал текст документы. Вместе с моим шефом, доктором Штрак, я стоял за Деканозовым и наблюдал, как краснела его голова и как нервно сжимались его кулаки. Единственная фраза, которую он произнес, была весьма сожалеем.
Это была беседа моего коллеги Игоря Померанцева с переводчиком Министерства иностранных дел нацистской Германии Эриком Зоммером. Гитлеру было важно придать агрессии характер самозащиты. Мне кажется, достаточно заменить имя в этом предложении, и 22 июня превращается в 24 февраля. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, и там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».